Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Я приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Я ее автор и ведущий Аббас Джуман. Хочу представить своего собеседника, доктор исторических наук, арабист, исламовед Дмитрий Микульский. Сегодня у меня в гостях. Дмитрий Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
И речь сегодня пойдет о всемирно известной личности, давшей миру больше, чем человек, пожалуй, способен осознать. Лучший из людей, как его называют мусульмане.
Ну, да.
Пророк Мухаммед. Да благословит его Господь и приветствует. Да. Конечно, часа нам не хватит, чтобы осветить все, да, о чем следовало бы рассказать, но мы попробуем пройтись по самым основным моментам. Дмитрий Валентинович, давайте вот начнем по традиции с истории становления пророка, где он родился. Да. Насколько известно, он родился еще в язычестве, в доисламской Мекке. Да. Вот как он рос и как он пришел к религии?
Ну, действительно, пророк Мухаммад родился в Мекке, которая была одним из крупнейших торговых центров не только Аравии, но и всего Ближнего Востока. Достаточно сказать, что еще в 4 веке до нашей эры, то есть до Рождества Христова, Мекка упоминается великим римским географом и астрономом греческого происхождения Клавдием Птолемеем, как один из важнейших караванных пунктов караванной торговли тогдашнего околоримского, если так можно сказать, мира. Мухаммад принадлежал к племени Курайш. Вот это племя, которое в течение весьма долгого времени, но и не без многих перипетий, проживало в Мекке и хранило святилище древнее Каабу, которое, по преданиям аравийским, было основано самим Адамом, первым человеком, созданным нашим Господом, вот, по, конечно, внушению, по вдохновению Господню, не просто так. Но, согласно мусульманской концепции, в то время монотеизм, изначально присущий человечеству, так полагали и полагают мусульмане, и так, кстати, христианские авторы полагали, средневековые и более поздние, вот, монотеизм этот был утрачен и заменился язычеством.
Но при этом всегда Мекка была центром именно духовного
Духовного,
да?
Конечно, и торговым, и духовным очень важным центром.
Там был пантеон богов,
богов,
даже Дева Мария там стояла.
Совершенно верно, и там античные какие-то статуи стояли, Артемида, возможно, еще что-то такое. Вот, вообще считается, что там стояли идолы практически всех аравийских племен, ну, для того, чтобы в определенный день совершить паломничество в Мекку, все члены всех племен могли прийти поклониться своим богам. Вот. Ну и также вот главному мекканскому идолу Губалу тоже жертву принести и поклониться и так далее и тому подобное. Но на самом деле это очень такая вот древнесемитская картина религиозного культа. Потому что вот еще у финикийцев там были в каждом городе свой бог и так далее и тому подобное. Аналогичную картину мы наблюдаем и на Аравийском полуострове. Ну вот, он родился в семействе, считается небогатым, но знатным, в семействе хашимитов. Дело в том, что его прадед был человек весьма влиятельный, и считается, что он в голодные годы раздавал похлебку беднякам, то есть крошил им там мясо, хлеб. Вот. А гашама по-арабски значит крошить, разрезать на мелкие части. Вот его и прозвали Гашим. Ну, соответственно, его потомки стали называться Гашими Юн или Бану Гашим, сын и хашима, хашимиты и так далее и тому подобное. Ну вот, отец Абдаллах умер, когда мальчик еще не родился, а через несколько лет мать его также умерла. Но ребенок он был особенный. Вот рассказывается в предании, что отдали его в одно племя.
Так было принято.
Да, да, отдали его в одно племя, чтобы на вскармливание. Да, чтобы, да, 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 вот.
В пустыню.
Да, в пустыню. Ну, в пустыне вообще считалось жизнь здоровее и чище, и нравственнее, и все такое прочее. И позже мусульманские государи своих детей отдавали в пустыню воспитываться, и так далее, и тому подобное. И вот вспоминает его кормилица, что откуда ни возьмись, ему было года три, появились какие-то странные мужи в белом, положили на землю, понимаете, разрезали грудь, вынули сердце, его очистили, назад вложили, чудесным образом все зарубцевалось, а потом и исчезли. Вот, и сам пророк тоже имел некие смутные предания, вернее, воспоминания об этом. Вот. Ну, нужно сказать, что вот подобного рода сказания о начале пророческой миссии, они были вообще характерны для еще древнееврейских пророков, которые упоминаются в Ветхом Завете и так далее и тому подобное. Но профессор Винников, крупный семитолог, наш отечественный, живший и работавший в Ленинграде, большой знаток семитских языков, арабских диалектов, арабской культуры, он написал об этом целую статью, ну, в которой он, ну, видимо, он человек был безрелигиозный, он старался показать, но времена были такие, 30-е годы, попробуй там публично о своей вере скажи чего-нибудь. Вот он сопоставляет это предание о, так сказать, посвящении пророка Мухаммада в пророки, если так можно выразиться, с подобными сказаниями других народов, совсем даже и не семитских, там и сибирских, и всяких-всяких многих других. Это просто указывает на то, что мысль человеческая, она, поскольку мы все родственники, она работает, конечно, в определенном направлении, в общем направлении. Но, как бы то ни было, пророк будущий Мухаммад рос благонравным мальчиком в послушании своему деду и дяде. Дед его Абдуль-Муталиб тоже был человек весьма богобоязненный и благочестивый, и Каабу блел, и все на свете. Ну и вот сохранилось предание, что он поехал однажды к йеменскому царю, а Мухаммад еще не родился. Ну, тот задавал ему всякие хитрые вопросы, как полагается, задавать царю-мудрецу. Ну, а когда этот Абдуль-Муталиб на все вопросы ответил, царь ему говорит: вот, вернешься, родился младенец в твоем семействе, будет от него великое дело.
А вот об этом мы поговорим сразу после небольшого перерыва. Да.
Хорошо.
Оставайтесь с нами. Буквально через несколько минут мы продолжим говорить о пророке Мухаммеде.
Восток. Дело тонкое.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете программу «Восток. Дело тонкое». Меня зовут Аббас Джума. Напомню, у меня в гостях исламовед, доктор исторических наук Дмитрий Микульский. И мы говорим о пророке Мухаммеде. Мы дошли до его юношества уже, да? Пророку 25, если не ошибаюсь,
лет. Да, 25.
И он к Хадидже, собственно, поступает на службу.
Он приказчиком, по-нашему говоря. Вот, кстати, пророка Мухаммеда в преданиях арабских называют умми. Вот что значит умми? В современном языке это значит неграмотный. Но мог ли неграмотный человек служить приказчиком? Тем более письменность у арабов была, в особенности у купцов, то они все же должны были записывать.
Ну, кстати, я хочу сказать, что когда ему явился архангел Гавриил, да, тот же Джибраил в возрасте 40 лет, он ему что первое сказал?
Читай.
Экра. А ему что, Мухаммед? Мухаммед ответил, а я не умею. То есть, значит, он вплоть до уже 40 лет он не умел читать. Он, может, действительно был неграмотным.
Может быть так. Ну, как бы ты... Но сейчас еще иногда говорят, что умми, значит, он просто не ведал, у него не было, так сказать, религиозного знакомого, закона. Вот он был невежественный в религиозном отношении, откровения пока не получил. Вот и так это иногда интерпретируется. Бог его знает на самом деле. Но, как бы то ни было, он очень был успешен на этой должности. И сделки всякие осуществлял. Обороты там были очень большие. Вот. Ну, и полюбился этой вдове-то. Но, согласно одной версии, она была его значительно старше.
В два раза. Там.
Да, согласно другой, не очень. Ну, лет на 5, на 6, на 7. Но это допустимый вполне возраст. В общем, они поженились. И она ему родила нескольких детей, в том числе и сына любимого Касима, умершего во младенчестве, почему пророк и стал называться Абуль-Касим.
Абуль-Касим, да.
Вот, это его, так сказать, кунья, прозвание по сыну, которое у арабов до сих пор сохраняется очень популярно. Ну вот, во всяком случае, Хадиджа была его любимой женой, и он много и позже говорил своим прочим женам и друзьям о том, что не было для него ни одной женщины, которая так бы была дорога. А у него уже потом, когда он был человек пожилой, у него была молоденькая жена Айша, так она признавала, что она очень ревновала его к умершей Хадидже, потому что так он почитал ее память.
Ну, пророка вообще было много жен, на самом деле. Больше четырех, да, положенных.
Ну, вообще, поскольку он был пророк, то в Коране было сказано специально для него, что ему положено вообще одновременно даже семь иметь жен. Не четыре, а семь. Вот. Ну, а почему нет? Ну, он особый был человек.
Среди них и христианка, говорят,
одна. Была, по крайней мере, одна, которую звали Мария. Да. Вот. Ну, она, собственно, была не жена, а наложница. Ее пророку Мухаммеду, ну, уже когда он был, так сказать, в полной силе и глава мусульманской общины, ему прислал ее вместе с ее сестрой Ширин в подарок. Ну, были такие времена. Правитель Египта, известный под именем Мукаукес. Скорее всего, это был патриарх Александрийский, коптского вероисповедания, глава коптской церкви, который до сих пор в Египте живет, здравствует. Вот. Ну вот, она родила ему другого мальчика по имени Ибрагим, тоже очень любимого пророком, но тоже он умер года в 3. Вот. Но умер мальчик, понимаете, солнце закатилось, все мусульмане стали горевать, говорит, солнце закатилось из-за того, что Ибрагим умер. Пророк вышел, говорит, нет, неправда, не из-за этого оно закатилось. Оно по воле Аллаха закатилось. А что сделаешь? Ну, умер ребенок, ничего не попишешь.
Как и ребенок, собственно,
умер. Ну, да.
Так же по воле Всевышнего.
Ну, да, по воле Всевышнего. Ну, вот. Ну, и вот долго они прожили-то. Ну, и стало ему... А вообще пророк очень любил уединяться. Он был такой, хоть и хваткий человек-то, но в то же время мечтательный. Вот он любил там по ущельям по разным ходить.
Отшельническая,
да,
такая жизнь.
Да, ну, хотелось ему иногда уединиться.
Как и дед его,
ну,
кстати.
Естественно, да, видимо, это у них как-то генетически было. Ну, характер передается же, не только внешние данные. Ну, вот, и однажды, когда вот он так вот уединился, явилась перед ним некая великая фигура. Вот, и это оказался архангел Джабраил или Джибрил. То есть, у христиан и иудеев Гавриил, который, собственно, известил пророка о том, что он пророк и посланец Божий. Но Аллах, на самом деле, по-арабски это Бог. Это не какой-то особенный Бог. Это тот самый Бог, которого и христиане почитают, и иудеи. Вот просто.
В Египте копты тоже говорят, Аллах Акбар, это абсолютно...
Ну, конечно, не только копты, это и христиане.
Ну, и вообще, все
христиане арабского Востока, мира, да. Когда служат, да. Говорят, Аллах Акбар, там священник ходит, кадит. Это я сам видел, слышал.
Да-да-да.
Вот, так что это просто вот такая арабская способ называния верховного существа, владыки Вселенной и создателя ее. Ну вот. И стали с тех пор пророку Мухаммеду не спосылаться некими порциями ну, можно сказать так, отрывки священного мусульманского писания Корана. Но, согласно мусульманскому вероучению, Коран предвечен, не создан. Вот как вот? А вот так вот. А вот как вот Святая Троица существует? Вот так вот и существует. В это надо верить. Вот и мусульмане верят в то, что Коран предвечен. Вот. Ну и, в общем, какая-то часть его, не весь этот Коран, который сам по себе необъятен, вообще непознаваем, вот она и была ниспослана пророку Мухаммаду на ясном арабском языке. Для того, чтобы его окружение его прекрасно понимало. Вот. Ну и стал он эти вот ниспосланные ему отрывки Корана, священного писания, стал он наизусть сообщать своим родственникам, соседям и так далее и тому подобное. Первоначально над ним смеялись. Но постепенно стали люди к нему прислушиваться.
Первоначально он это делал тайно, привлекал людей в эту религию.
Ну да, конечно.
Язычники были достаточно жесткие.
Очень жесткие. Но первыми, считается, уверовала Хадиджа и Али ибн Абу Талиб. Вот. Двоюродный брат пророка, который воспитывался в его доме, а также его раб, невольник Зейд ибн Харитса. Вот. Очень близкий ему человек, который был впоследствии его секретарем-писцом. Вот. Ну, потом и другие появились последователи. Вот, собственно, вот эти вот последователи, ну, такие, как один из дядьев пророка Мухаммада, Хамза, знаменитый богатырь и охотник, вообще силач первейший, и Осман, понимаете, и Омар ибн аль-Хаттаб, который был замечательный купец, понимаете, караванной торговли великой
мать. Абу-Бакр.
Абу-Бакр. Вот, вот такого рода люди вокруг Мухаммада стали сплачиваться. Ну, и бедняки тоже, и рабы, и многие другие люди. Так что вот эти вот сторонники пророка Мухаммада, они были первыми его по-арабски называя асхаб, друзья или сподвижники. Вот. Ну, покровительствовал пророку Мухаммаду его дядя Абу Талиб, вот как раз отец Али ибн Абу Талиба. А дед-то уже умер к тому времени, конечно, с пожилым человеком. Вот.
Ну, и, ну, соответственно, передал Абу Талибу шество, да, над пророком.
Да, да, да. Ну, поскольку, вы знаете, Абу Талиб, он был среди курайшитов, в этом племени он был человек уважаемый, то особенно пророка Мухаммада и не притесняли. Ну, собираются там какие-то люди. Ну, и бог с ним. А вот когда умер дядя-то, понимаете, уже тут плохо пришлось.
Он его всю жизнь защищал. Вот, от всех опасностей, берег пророка.
Да, конечно.
Несмотря на то, что сам был, кстати, язычником.
Ну, да. Ну, во-первых, он...
отказывался принимать ислам, хотя пророк на этом настаивал и...
Да, ну, как говорится, не судьба ему была, но он, с одной стороны, просто ценил своего племянника как человека незаурядного, но вообще он считал необходимым своего сородича защитить.
Была еще такая история, что, странствуя в Сирию, да, они наткнулись на христианский храм, где монах сказал: береги его, от него многое будет зависеть.
Вот именно. Да, это было в городе Босра, где располагается римский амфитеатр, сделанный из черного базальта.
Что ж, мы продолжим говорить о пророке Мухаммеде, его становлении, о том, как он пришел к религии, сразу после небольшого перерыва.
Восток. Дело тонкое. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. все-таки в одной стране живем. Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Аббас Джума. Это программа «Восток. Дело тонкое». У меня в гостях, я напомню, исламовед, доктор исторических наук Дмитрий Микульский. И мы говорим о пророке Мухаммеде. Что ж, мы остановились на том этапе, когда пророку снизошла религия, да, от архангела Джибраила, да, по-нашему Гавриила. Он начал сплачивать вокруг себя народ, привлекать в ислам, да, в истинную религию все новых и новых последователей. Но вот произошло такое, на самом деле, горькое, я думаю, да, да, явление, да, как притеснение мусульман, да, в Мекке. И пророк вынужден был бежать в Медину. Этот момент называется хиджрой,
хиджра,
да,
переселение. Да, хиджра, переселение, да.
Отсюда и, собственно, летоисчисление идет, да, по, да, хиджре первый, да, год, да, лунного
календаря. Верно, да.
Собственно, вот расскажите, что произошло, что сподвигло пророка и его последователей на такой радикальный шаг.
Ну, вы знаете, на самом деле обстановка все более и более накалялась, так что первоначально даже часть мусульман совершила первую так называемую хиджру, но незначительная их часть, относительно уехала в Эфиопию, Абиссинию, к христианскому тамошнему царю, который отнесся к ним весьма благосклонно и им покровительствовал. Но курайшиты, язычники, уже так обозлились на Мухаммеда, что покушались даже уже его убить. Они собрались и замыслили о том, что они его убьют, и согласно мусульманскому историческому преданию, даже не своей только волей и замыслом, но и сам сатана в их среду затесался под видом старца одного странника, говорит: вот, давайте Мухаммеда убьем, лучше что вы с ним разбираетесь, там, это ляс точки, и дело с концом.
Еще представители всех племен
договорились. Да, всех родов, они, значит, взяли кинжалы, там, ножи, решили, вот, зайдем к нему, его и убьем. Пророк был чудесным образом об этом извещен, поэтому он скрылся в пещере, они вместе с Али в пещере, которую в Мекке до сих пор показывают, вот, скрылись, ну, а другие мусульмане уже ушли в Медину, договорились с жителями того города, тоже очень важного на Аравийском полуострове, о том, что они принимают пророка в качестве руководителя их общины и вероучителя. Ну вот, и приехал пророк туда, и стали эти мусульмане, его сподвижники мекканские, там жить-поживать. Вот те, которые вместе с пророком совершили эту самую хиджру, они стали называться мухаджирун, или по-русски говоря, мухаджиры. Люди, совершившие хиджру, люди, совершившие исход. Вот. Ну, вообще в мусульманском мире до сих пор вот эти самые мухаджиры, первейший пророк, сподвижники пророка Мухаммеда, они очень почитаются, потому что полагают, что они порвали родственные связи, бросили дома ради веры в Бога. Да. Это ведь очень сложно.
Всю жизнь наживали там,
да, добро. Да, добро, и... все побросали, ушли. Не что-нибудь, вот насколько надо было доверять своему духовному руководителю, чтобы пойти на это. Вот. Ну, знаете, вот стал пророк Мухаммед организовывать жизнь этой общины. А она была непростая жизнь-то. С одной стороны, мухаджиры. С другой стороны, мусульмане мединские, ансары, ансар. Вот, его сподвижники, помощники, так сказать. Вот, а все вместе они асхаб, сахабы, тоже сподвижники. Но это,
последователи.
Да, да, последователи. Обе группы в них сюда.
Более широкое,
да, понятие. Да, более широкое понятие. Но часть, понимаете, мединцев занимала выжидательную позицию. Смотрели с прищуром на пророка Мухаммеда. Что, мол, такое он пришел? Что он тут это вот проповедует? Не совсем понятно. Вот их пророк Мухаммед называл мунафикун, лицемеры. Вот. Ну, а еще там были иудеи. Да, значительная иудейская община, два племени, собственно говоря, иудейские, Бану Кайнука и Бану Надир. Вот, как они там оказались, неизвестно, то ли мигрировали из Палестины, то ли это были арабы, каким-то образом принявшие иудаизм. В общем, по образу жизни это были те же самые арабы. Но со временем оказалось, что они занимают крайне враждебную позицию относительно пророка, и пришлось пророку их изгнать. Вот. Одних вообще даже там это самое в рабство продать, их имущество захватить, а других изгнать. Вот. Но уж они так себя вели. Ничего не попишешь. Хотя, в принципе, пророк считал себя продолжателем пророчеств, которые были ниспосланы иудеям и христианам. То есть обвинять его там в антииудаизме или в антисемитизме, вот, в антихристианстве бессмысленно. Это неверно, по сути дела. На самом деле, сам я, будучи, не будучи мусульманином, я исламовед, должен сказать, что в арабском мире сложилось очень, и вообще в мусульманском мире, сложилось очень терпимое отношение к последователям других религий. Например, я недавно побывал в стране Катар, так вот там таксиста встретил индуиста. Спросил у него, а вам кто-то мешает вашу религию исповедовать и практиковать? Нет, говорит, никто не мешает, у нас и храм свой есть, и все на свете.
Ну, а вот если так. Мы говорим о христианах, так вообще Иисус упоминается чаще, да, чем кто бы то ни было в Коране.
Да, конечно.
Да? Дева Мария.
Конечно.
То есть, люди пророка.
Абсолютно.
Да, у меня вот такой вот вопрос. Угу. Да? С какого этапа пророк стал фигурой в политическом плане весомой, когда он стал авторитетом, с которым, ну, необходимо было считаться?
Ну, вы знаете, вообще нужно сказать, что, переселившись в Медину, пророк уже мыслит себя не только духовным главою, но и главою политическим, потому что он вот старается согласовать интересы вот тех групп, о которых я говорил, которые населяли Медину. Но авторитета у него пока было немного.
А с какого этапа?
После того, как он одержал решительную победу над курайшитами, над мекканцами при Бадре, при местечке Бадр, вот, то и захватил богатую добычу, вот тут вот и все мединцы, и многие бедуины, кочевавших рядом племен, стали относиться к нему с великим почтением, полагая, не без основания, что за такого рода удачливым военачальником, который малыми силами может одолеть большое.
Три сотни против тысячи.
Вот именно, да. Втрое их было больше. Вот. Он, за ним стоит великий помощник. Вот. Ну, и нужно сказать, что пророк в мусульманском мире до сих пор полагают, и, в общем, не без основания, что пророк Мухаммед был, так сказать, автором одной из первых в мире конституций. Ибо он создал, продиктовал или написал, Бог его знает, некий документ, который как раз вот и регулировал взаимоотношения между представителями различных общин в Медине. Вот, мол, это конституция. Так, не так, по-разному можно смотреть, но, безусловно, это был чрезвычайно мудрый государственный шаг. Были потом и поражения, но больше было побед. И над курайшитами, над враждебными бедуинами. Но, знаете, нужно отметить, что пророк Мухаммад, он действовал всегда не столько кнутом, сколько пряником. Как именно мудрый политик, как человек, умевший договариваться с людьми, которые порою имели другое мнение, как человек, который предпочитал миловать, а не казнить.
Очень гибкий политик.
Очень гибкий политик. И вот такая его мудрость, и человеческая, и, может быть, и сверхчеловеческая, она и привлекала к нему сердца очень-очень многих людей. И, безусловно, в конечном итоге, собрав уже большое войско, пророк Мухаммад подошел к Мекке, которая капитулировала, понимаете, пустила в свои пределы пророка Мухаммада и его сторонников, всех его воинов. Они совершили паломничество. Он, опять-таки, подавляющее большинство людей помиловал, объявив, что кто в дому остается, тот в безопасности прибыл.
То есть людей обращали в религию не столько с помощью силы, как это та же Османская империя уже потом, да, через века делала, да, а через помилование, через доброту,
доброту,
через милосердие.
Доброту, конечно, конечно. Надо сказать, что при всем при том, вот должен это сказать, что при всем при том, кровавые все преступления османов, они сильно преувеличены, в особенности на первых этапах.
Но это отдельный,
разговор.
Мы пока прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами. У нас небольшой перерыв, а потом мы продолжим говорить о пророке Мухаммеде.
Восток. Дело тонкое. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. «Восток. Дело тонкое». С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Мы говорим о пророке Мухаммеде вместе с исламоведом, доктором исторических наук Дмитрием Микульским. Итак, мы остановились на том, что войска мусульман под предводительством пророка Мухаммеда вошли в Мекку, взяли эту Мекку, помиловали огромное количество населения, тем самым сделав ислам для них привлекательным. Что было дальше? Вот какова была политическая роль в дальнейшем и какие территории были под влиянием мусульман самый расцвет правления, если можно так сказать, да, Мухаммеда?
Ну, нужно сказать, что после этого пророк Мухаммед вернулся в Медину, которая явилась уже теперь столицей его государства. Государство довольно обширного. Он был уже не просто глава религиозной общины, он был глава государства, понимаете? Вот в него входила Медина, Мекка, территория Хиджаза. Ну, был ряд территорий на Аравийском полуострове, которые номинально признавали его власть. Но к нему прибывали депутации. Вот, в частности, там из Йемена даже пришли тамошние знатные люди, выразили свою покорность и желание принять ислам. Вожди крупнейших племен также прибывали к пророку Мухаммеду и объявляли о присоединении к его общине. Ну, можно сказать, что вот севера, запад, если мне не изменять память, вот чисто географически, северо-запад Аравийского полуострова оказался фактически под его властью.
Он же входит там и в Палестину.
Ну, в Палестину пророк Мухаммед посылает экспедиции. Угу. Вот, причем первая экспедиция закончилась поражением мусульман. Мусульмане погибли в битве при местечке, которое называется Мута. Вот, там, в частности, один из братьев Али ибн Абу Талиба, Джафар. Вот, Джафар погиб, но пророк Мухаммед сказал, что вот за эту гибель мученическую Аллах дарует ему два крыла, и он будет летать в раю, куда не захочет. Поэтому он стал называться Джафар ат-Тайяр. Один из его потомков живет в Москве, между прочим. Вот, а в свое время там был целый квартал в Медине, который был населен потомками Джафара ат-Тайяра. Ну, наверное, и сейчас так оно и есть. Но нужно сказать, что многие мусульмане, видные до сих пор, они считаются и, наверное, есть потомками ансаров, то есть потомками пророка, сподвижников пророка Мухаммада. А вот, например, в мае прошлого года мне довелось побывать в городе Джидда. Я там познакомился с одним молодым человеком, родом из Медины, по фамилии Аль-Ансари. Вот он, его ведет свой род от одного из сподвижников пророка Мухаммада. Но другие сподвижники во время арабо-мусульманских завоеваний ушли даже в мусульманскую Испанию, Аль-Андалус, и внесли, между прочим, решающий вклад в становление арабо-испанской культуры. А потом под давлением христианской реконкисты, они стали уходить на север Африки и до сих пор составляют там культурную элиту. Это и писатели, и архитекторы.
Но при том, что уже, условно говоря, фундамент-то был во время хиджи первой в Абиссинию.
Ну, конечно, конечно.
Определенное укоренение в Африке произошло.
Да, безусловно. Хотя большинство, если не все мусульмане, они из Абиссинии вернулись.
В Медину там, да.
Да, конечно, да, да, конечно, да. Конечно. Ну и вообще первые халифы, то есть преемники пророка Мухаммада на посту руководителя мусульманской общины, они были его сподвижники. И это были мухаджиры.
Вот давайте немножко поподробнее, да, о сподвижниках. Да? Это люди, которые, в принципе, передавали хадисы. Все, что мы сегодня о пророке знаем, это с их слов.
Да.
Какова вот их еще роль была? Насколько она велика вообще была в политическом смысле, в культурном и религиозном?
Я думаю, что это была самая большая роль, роль решающая. Дело в том, что действительно эти люди знали лично пророка Мухаммада. Они пользовались с этим чрезвычайно высоким уважением. Они помнили его речи. Многие помнили наизусть Коран, потому что они слышали его от пророка Мухаммада. Ведь первоначально так спорадически лишь записывался Коран, и он в основном хранился в умах, в памяти так называемых курра, чтецов, которые во время арабо-мусульманских завоеваний уходили вместе с контингентами воинов и воодушевляли их, читая им Коран, между прочим. Ну вот, эти люди собирали и помнили предания прозаические о пророке Мухаммаде, так называемые хадисы. Ну, в основном высказывания, касающиеся различных сторон жизни мусульманской общины. А также были и исторические сугубо предания о деяниях пророка Мухаммада, на основе которых впоследствии сложилась сира, то есть жизнеописание пророка Мухаммада, его биография. Вот. Ну, первая такая из дошедших до нас была составлена в 8 веке, вот потом переработана в 9 веке, и вот является образцовым сочинением в этом роде. Двое наших арабистов московских, член-корреспондент Академии наук Дмитрий Владимирович Фролов и академик Александр Борисович Куделин, вот они много сил потратили на ее изучение и переводят отдельные ее части. Издадут, может быть, Бог даст, издадут и целый академический перевод сиры, что было бы для нас, для всех, очень, конечно, важно и знаменательно. Вот. Ну, действительно, впоследствии из семей сподвижников пророка Мухаммада происходили очень многие мусульманские ученые и историки, вот опять же религиозные.
Это элита во всех смыслах этого слова.
Действительно, это мусульманская элита. Вот, например, мой любимый автор мусульманский Масауди, вот историк замечательный, вот считается, что он тоже был потомком одного из сподвижников пророка, Абдаллах ибн Масауда. Вот поэтому у него и фамилия такая. Вот. И я повторяю, что потомки сподвижников пророка они до сих пор, осознавая свою миссию, занимают весьма видные позиции в культуре многих мусульманских стран, не только арабских, потому что поселились их предки во всех концах мусульманского мира.
Ну да. Вот. Да, надо сказать, что еще очень много хадисов дошло до нас чисто бытовых, казалось бы, до самых мелочей, да, вот дошли до нас подробности некоторых моментов жизни пророка, вплоть до того, да, как он кольцо одевал, как он брился, да, как он говорил.
Как он зубы чистил.
Абсолютно. Да. И очень многие фанатично это все собирали, да, тот же Хурейра, он более 5000 хадисов самолично, собственно говоря, написал. Удивительные люди, и удивительный человек был пророк Мухаммед. У нас остается буквально несколько минут, да, хотелось бы поговорить о Абу-Бакре, да, и о начале халифата.
Да.
Вот насколько вы считаете этот момент истории важным, да, и, собственно, сам халифат, да, он образовался при жизни или после, да, пророка, вот именно вот эта часть?
Ну, мне хотелось бы сказать и с этим, что действительно образование халифата – это важнейший политический акт в истории мусульманского мира. То есть, таким образом сложилась та форма политическая, которая в течение весьма долгого времени была главенствующей для всех мусульман. Ну, когда умер пророк Мухаммад, это была на самом деле очень большая трагедия и сильный удар для мусульман. Многие думали, что он не умрет никогда, хотя сам пророк всегда подчеркивал, что он человек смертный и чудес-то не творит. И никакого,
и ничем не отличается,
ничем
от,
отличается
всех
от остальных. И он смертен, и болел, и к этому, к сожалению, дело шло. Но как бы то ни было, решили устроить так, что общину возглавит один из его близких сподвижников, Мухаджир Абу-Бакр. Был он человек весьма благочестивый и тоже мудрый политик. При нем, когда пророк-то умер, многие бедуины решили, что все, ислам кончился, отказались от ислама, перестали налоги платить, понимаете, и все на свете. Он их сумел усмирить. И его преемники на этом посту в основном вели себя очень достойно. Вот. Так что, да, но согласно мусульманскому вероучению, которое поддерживает большинство мусульман, халифом может быть лишь соплеменник пророка, выходец из племени Курейш, а лучший хашимит. Вот. Что касается учения о том, что якобы халифом может быть кто угодно, этого придерживается одна из экстремистских сект. Так что, думается мне, в современном политическом дискурсе, извините за выражение, попытки установления халифата в богословском отношении неосновательны.
Ну что ж, мы на этом и закончим. Спасибо вам огромное. Я напомню, у меня в гостях был доктор исторических наук, исламовед Дмитрий Микульский. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Восток. Дело тонкое. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.